Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофан. Вы напоминаю, что в гостях у нас Александр Дударенко, глава старшины общества купцов и промышленников. Мы говорим об этой организации, о том, каковы ее принципы работы, преемственность ваша, вот эта цепочка, которую мы сейчас прослеживаем, с дореволюционным предпринимательством нашим, которое имело место в России. Это явление очень интересное, разноплановое и многогранное, скажем так. То есть невозможно его не стоит его идеализировать и не стоит мазать черной краской, потому что там были замечательные примеры, действительно, и меценатство, и жертвенность, и много чего еще, которые исходили, вот эти все действия, от людей, обладавших колоссальными капиталами, заработанными на именно предпринимательской деятельности. А я так понимаю, вам еще хочется поговорить об этих примерах. Малоизвестные имена, не Мамонтовы, Морозовы, Алексеевы, Абрикосовы, а имена, которые сегодня практически ни у кого не на слуху, кроме вас, потому что вы этим прицельно занимаетесь. Давайте еще об этом поговорим, потому что мне хочется еще про 90-е вас расспросить в итоге.
Да, вы про 90-е, про наши уже
90-е годы 20 века в России, когда вы уже существовали как общество.
И как предприниматели, как достаточно известные. Да.
И у нас творилось то, что творилось. У меня просто, знаете, как на голову не налазит, я не понимаю, как это совмещается.
Но вы просто молодой человек, и вы не все так было плохо, и не все так было страшно.
Расскажите.
Да, расскажу.
Да,
давайте по порядку.
Тогда, да.
Я хотел бы вот еще остановиться на таком вопросе. У нас сейчас в основном благотворительность и меценатство почему-то многими людьми воспринимается как: вот вы нам дайте льготы, вот вы нам дайте налоговые поощрения, и мы будем заниматься благотворительностью. Но это не по-христиански.
Ну, не
дореволюционные...
все же подходят к...
Нет, я о тех, кто подходит по-другому, расскажу ниже. Но в основном я слышу часто на встречах, на совещаниях, на беседах говорят: вот у нас налоговая политика такова, что нам, современным предпринимателям, невыгодно заниматься благотворительностью. Но это глупость несусветная, извините меня. Почему? Потому что это, во-первых, не по-христиански, во-вторых, это вообще ни в какие каноны благотворительности не идет.
То есть благотворительность не может
благотворительность
быть
во-первых, громкой. Публичной, и она не должна поощряться. Она поощряется единым, величайшим создателем.
Вы понимаете, тут двояко. С одной стороны, конечно, это не должно быть людьми, которые этим занимаются. Они не должны ходить с транспарантом, что я оплатил лечение 10 онкобольным детям, я построил...
К сожалению, так
больницу.
Происходит.
Но, я как-то раз сказался на съезде людей, которые называют себя... представляют, вернее, социально ответственный бизнес, и вот они сидят и рассуждают о каких-то очень общих вещах, не переходя к частностям. Я говорю: ну, ребят, в смысле, господа, почему вы не хотите поговорить о том, что каждый из вас делает конкретно? Ведь каждый из вас что-то делает, и действительно много. И я знаю про некоторых, что очень достойные люди занимаются очень достойными вещами. Ну, это как-то, вот как вы говорите, не по-христиански. Ну, зачем мы сейчас будем себя здесь? А как тогда вы узнаете, кто чем занимается? А как люди об этом узнают? А как... Это же в том числе и обмен опытом очень хороший.
А иногда это, кстати говоря, свидетельство. Потому что если человек известный... Ну, понимаете, ведь интонация тоже может быть разной, с которой об этом рассказывать. И бывает, что человек с транспарантом об этом выходит и вот, пожалуйста, посмотрите, что я сделала. А бывает, что если у него спрашивают, то он просто об этом открыто говорит, не скрывая. И этот его пример... говорить об этом тоже можно скромно, да? Этот его пример, он становится примером для других.
Знаете, в прошлом году мы совместно с известным нашим режиссером, моим старшим товарищем Владимиром Ивановичем Хотиненко и Борисом Васильевичем Токарем, тоже хорошим моим товарищем, из «Деловой России» провели первый кинофестиваль, который назывался «Созвездие Созидателей». И на этом фестивале мы представили около 60 картин, было гораздо больше, из 39 регионов, около 120 было прислали, но мы отобрали в лонглист 60 картин, рассказывающих о меценатах, благотворителях прошлого и настоящего.
Документальный
фильм. Вот. Ну, там много фильмов. Вот один из фильмов «Богатство обязывает» как раз рассказывает об истории благотворительности в России. Фильм Оксаны Куколевой, он тоже занял приз.
Это, кстати, чей-то лозунг, чуть ли не Рябушинских, что ли?
Да, да, богатство обязывает Рябушинских. Вот, так вот о поощрении. Я хотел бы вам привести такой пример.
А простите, мы пока от кино далеко не ушли. Да. У вас фестиваль в Ялте, вы собираетесь возрождать Ялтинский кинофестиваль, который почил, дай бог памяти, когда?
3 года назад.
3 года назад? А, всего?
Проводил его Селезнёв.
Мне казалось, что больше. Уже.
Но я вчера был просто на переговорах с генеральным директором Ялтинского кинофестиваля, и мы, в общем-то, практически договорились о совместном участии. Мы хотим очень принять там участие. Там есть номинация «Корни», где тоже хотим рассказать о наших славных предках. Так вот, о поощрении предпринимательства. Почему это наш разговор? В царские времена, ну, их так называют, ну, в дореволюционные времена, как-то водораздел нужно провести, да? В России существовало привилегии меценатам-благотворителям. Но в основном они – это установление, вручение орденов. И вот вручали ордена тем, кто был благотворителем. Помимо военных орденов, вручали гражданские ордена благотворителям. Но эти ордена обязывали, вот, да, поощрение, ежегодно вносить. Андреевские кавалеры должны были на благотворительность вносить 400 рублей. Екатерининские дамы первого класса 300 рублей, второго класса 200 рублей. Александровские кавалеры 200 рублей в год. Анинские кавалеры первой степени 100 рублей, второй степени 60 рублей, третьей степени 30 рублей и так далее. То есть, а в 1860 году эти взносы дошли до 15 тысяч рублей в год. То есть, взявшись за дело благотворительности, получив от государства орден, ты уж продолжай заниматься дальше. И если ты являешься кавалером Андреевским, то ты вноси 400 рублей в казну. То есть это о поощрениях. Это было не поощрение, это было признание благотворительности, и ты должен подтверждать его ежегодными внесениями. Поэтому наши предки, они занимались этим, и многие задаются вопросами, для чего они это делали. Вы очень правильно сказали, что, конечно же, преследовались не только моральные, этические какие-то цели, но и свои личные, купеческие, потому что
и в этом нет ничего
умный,
плохого.
Воспитанный, вот образованный, начитанный рабочий, он, конечно же, лучше пьяницы, пропойцы Горького, который завтра пойдет, пропьет свою зарплату и потом украдет. И вкладывая такие деньги, они совместно с церковью решали самую главную задачу, которая должна быть в обществе. Это основа основ, высококвалифицированный, умный, образованный рабочий. Что для этого делалось? Например, Федор и Григорий Каменский, дореволюционные, это пароходчики такие известные, братья Федор и Григорий Каменский в дореволюционной Перми были одними из самых почитаемых людей. Масштаб их благотворительности, ну, вообще, он аналогов в своем размаху и щедрости не имел. На деньги братьев строились монастыри, храмы, часовни, богадельни. Будучи очень набожными людьми, кстати, они были, они внесли заметный вклад в деятельность Пермского отделения палестинского общества, о котором я говорил. Значительные пожертвования они внесли на строительство Воскресной церкви. Это было одно из самых красивых храмов в Перми такое. Это помимо широкой благотворительной деятельности, по созданию образовательных учреждений они этим занимались. Но главным памятником благотворительной деятельности известных пароходчиков стал Успенский женский монастырь. Но это с большим каменным храмом, это в честь усыпения Божьей Матери. И он не только на средства братьев возводился, но обеспечивался еще начальным капиталом, монастырям давали. И вот такие вот, я могу привести еще пример нижегородского купца второй гильдии Павел Михайлович Гурьев из села Решетиха. Он вступил тоже в Императорское православное палестинское общество в 1897 году, да. Обратился с прошением в Нижегородскую духовную консисторию и о постройке храма во имя святителя Чудотворца Николая. То есть человек сам пришел и говорит, давайте я построю. И, конечно же, он получил разрешение, строительство храма благословил епископ сам Нижегородский и Арзамасский, и первый председатель Нижегородского отдела палестинского общества, первосвященник Владимир, да, в Быту-Никольске он. Вот. Это был сооружен храм в 1900 году. Иконы туда писал лучший московский художник-иконописец. Посвечники «Серебряное утро» приобретали в Москве. А колокол весил 335 пудов, отливали в Ярославле. Я это все перечисляю для того, чтобы у слушателей, может быть, немножко повернулось вот в чем. Многие, если вы помните, сейчас ругают, смеются над так называемым десятиной налогой. А я говорю, вы же не знаете глубину, откуда это идет и для чего это. Это не церковь себе забирает эти деньги, эту десятину. Если вы почитаете ветхозаветные еврейские, библейские истории, Пятикнижие, Моисея, Тору, там четко написано, десятина идет левитам, да, но они куда тратят? На презрение матерей, одиночек.
Ну, то есть на благотворительность.
Это идет на благотворительность. И в те времена, когда купечества как такового частной благотворительности было мало, это до 1862 года, я прямо четко водораздел ставлю, благотворительностью в основном занимались князья через храмы, которые обязали всех давать храмам десятину, которая шла на благотворительность, презрение нищих, убогих, малоимущих. Вот и все. И если людям объяснить, что церковь и храмы брали эти деньги не на то, чтобы жировать и самим что-то, а на раздачу благотворительности, тогда люди не будут так относиться к словам, которые вот церковь себе брала налоги. Да никогда церковь никаких налогов себе не брала. А купцы, умные купцы, они, понимая это, что церковь является основным, я повторюсь это неоднократно, основным в то время источником для укрепления общества морального, с моральной стороны, они должны помогать храму. И поэтому делали такие большие вложения, пожертвования в счет храмов.
Великолепный экскурс, конечно. Здесь возникает вопрос, как же тогда случился 1917 год, в котором рабочий вопрос оказался ключевым вопросом. Но это тема, наверное, немного другого разговора.
Да.
А сейчас мне бы все-таки хотелось вернуться. Вы уж простите, да, я Карфаген должен быть разрушен с настойчивостью, да, достойно лучшего применения. Мне действительно любопытно понять 90-е годы, которые еще, ну, не такая давняя наша история. Все их помнят и называют их лихими. 20 век. Вот когда ваши принципы здесь, да, уважай право собственности, уважай власть, будь верен своему слову, живи посредством, будь целеустремлен. Целеустремлен, может быть, вот с этим как раз, к этому как раз вопросов нет. А вот там будь честен и правдив, еще я упустила, и уважай человека. Все эти ваши правила, эти семь правил, уже в то время... Вы их сформулировали? Уже существовали? И если они существовали, то как тогда существовали вы?
Вот помнишь, наверное, ты, наверное, тоже хорошо помнишь, как в 90-е годы, как грибы росли разнообразные организации, которые тоже, как и вы, когда-то ставили в главу угла все эти принципы и называли себя наследниками традиций, было принято проводить собрания, туда приходили люди в костюмах-тройках, с красивыми часами на цепочке, называли друг друга господами, обсуждали какие-то там традиции дореволюционные, а мы же выходили оттуда, шли стрелять друг друга. Вот.
Ой.
Это помнишь? Это было. И вы, наверное, тоже прекрасно помните.
Ну, я помню, поскольку я гораздо старше вас, и я помню это хорошо. Я начал заниматься бизнесом в 1992 году. Я вообще сам кадровый офицер, уволился в 92 году в звании капитана, командиром роты был. И пошел на вольные хлеба. Вот. Но поскольку у меня такая была профессия, сначала начальником службы безопасности, а потом уже начал своим бизнесом заниматься и общественной деятельностью, поскольку я потомок известных фамилий, меня пригласили в общество. Вы знаете, я хотел бы здесь привести одну притчу библейскую, даже христианскую. Вот когда мне говорят, что Евангелие, вот я говорю, ребята, это кладезь, это просто, я читаю, это, ну, умнее книги я вообще не видел, а вы посмотрите притчи Христа, насколько там тонкий юмор, даже такая ирония любящего отца. И вот я когда говорю, были до 90-го года, я к чему это говорю, да, я приведу, люди, которые... Правильные, причесанные, прилизанные, не занимались бизнесом. Пришли, начали заниматься бизнесом авантюристы, стреляют друг в друга. А помните такую притчу Христа? Он говорит, ну ничем им не угодишь. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет, живет в пустыне, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест, пьет, вот, говорят, обжора и пьяница. Так вот, я, переводя это на притчу на 90-е годы, скажу, что тот водораздел, который прошел в 91-м году, он разрубил по-живому тело нашей экономики. И любая операция при заживлении имеет боль, страдания. Даже женщине, когда пластические хирурги, извините, делают пластическую хирургию, чтобы она была красивее, первые месяцы на нее лучше не смотреть. Становление бизнеса в Америке 30-е годы, в Европе 40-е, 50-е. Это кровь, раздел и беспредел.
А
к сожалению, это так.
Садятся за стол
переговоров. Это операция, которую провели по-живому. И после этой операции, конечно же, появились в мутной воде и предприниматели, которые хотели украсть, и те люди, которые хотели просто нажиться и сбежать. Но появились и те, которые хотели сказать: ребята, у нас есть истоки, у нас есть корни, и мы пытались везде, на всех углах. Я входил в постоянный совет при Юрии Михайловиче по экономическим вопросам при мэрии Москвы. Мы постоянно рассказывали, как проходило становление купечества до революционной России, что делать для того, чтобы не было вот этой войны, что нужно для того, чтобы сдержать вот эти вот... как должна быть власть? Вот третий пункт наших основных принципов гласит: уважай власть. Без единой, крепкой, целой власти никакой бизнес невозможен, иначе придут ребята, рэкетиры, и заберут все, что есть.
А страшно было в 90-е бизнесом заниматься?
Молодость была, поэтому не было страшно. Было интересно и очень одухотворенно. Нам разрешили заниматься тем, чем было все время запрещено. В 92-м году мне был 31 год, и я просто думал, что для меня открылись глаза, и у меня выросли крылья.
А чем вы занимались тогда?
Я вам скажу, я уволился командир роты, капитан.
Да,
и я организовал частные автошколы. То, чем я занимался в армии, плюс я вел еще секцию рукопашного боя. Ну, я в армии немножко был инструктором. И мне вот частные автошколы, я нанял ребят-инструкторов, таких же армейских, нанял преподавателей, некоторые из ГИБДД перешли ко мне. И этот бизнес у меня начал развиваться. После этого я вступил в общество купцов-промышленников, начал изучать очень историю. Мы начали создавать экономическую историю России. Это 13 книг. Мы издали эти книги. Это книги известнейших наших экономистов, которые были запрещены в советское время. Эти книги Кокарева, 18 век, это 17 век, да, 18 век, «Пять экономических провалов». Это Анциферов, Центральные банки народного кредита. Это Фридман, «Винная монополия в России». Много-много других. Эти наши книги все востребованы в Европе, даже в Конгрессе, библиотеке Конгресса США находятся. Многие вузы по ним сейчас взяли у нас и учатся. И там мы разъясняли людям, что... Дикий капитализм, как вы сказали, это переходный период, который как можно скорее нужно переболеть. Но он, к сожалению, невозможно без него. Потому что не было законодательной базы, которая бы разрешала нормальное предпринимательство. Но если я как-то ответил, буду рад.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня Александр Дудоренко, глава старшины общества купцов и промышленников.
Вы знаете, а еще про право собственности мне тоже хочется поговорить, потому что, мне кажется, здесь есть такой философский аспект у этой темы. Все мы вроде бы понимаем роль частной собственности в жизни человека. При этом наш опыт 20 века, вот этот 70-летний, когда... частной собственности не существовало, мне кажется, он как-то очень пагубно сказался на нашем сознании. До этого у нас крепостное право было, где тоже с чувством вот хозяйственности, да, такой на земле было тяжело у человека. Земля не его, земля помещика. Ну, у нас большинство все-таки крепостные были, да, у нас, в общем, вот эта прослойка.
Нет, большинство у нас государственные крестьяне, кстати.
Ой, простите.
Община.
Община, да. Ну, государственные крестьяне тоже там, ну, как, ну...
Ну, земля, в общем, понятно, что не совсем их.
Не совсем их, да,
то
тоже не совсем
Толстого.
Их. Потом у нас 70 лет советской власти, где тоже, ну, всю жизнь...
Три вида собственности было. Государственная, колхозно-кооперативная и личная. Частная запрещена.
Ну, вот, ну, и как?
Отличие личной от частной, кстати.
Личная собственность – предметы пользования, не подлежащие производству. То есть те предметы, которые не могут производить товары народного потребления.
Угу.
Дача, но на ней вы не можете выращивать для себя, не продавая. Машина ездить, не подрабатывать таксистом.
Да.
Пиджак не сдавать в аренду.
Ну, понятно.
Это личная собственность.
И не приватизировано все.
И мне кажется, что с учетом такого векового опыта довольно сложно переключать свое сознание на новые рельсы. Мне кажется, мы до сих пор до конца не осознаем, насколько важно вот это право на частную собственность. И когда она у нас оказывается в руках, более того, да, в чем самая-то большая проблема, как мне кажется, мы не умеем зачастую ею распоряжаться. Такие люди, как вы, предприниматели, да, здесь проблем нет. Но мне кажется, что таких, как вы, все-таки не так много.
Вы знаете, вы очень хороший пример сказали, а вы упомянули Толстого. Я хотел бы вам привести кратко переписку Петра Аркадьевича Столыпина, премьер-министра царского правительства, которого убили в 13-м году в Киеве, и Льва Николаевича Толстого, «Зеркало русской революции». Лев Николаевич говорил, что частная собственность разлагает, нужно отказаться от всего, нужно ходить босиком. Ну, богатому человеку легко говорить. Петр Аркадьевич ему пишет: я очень с уважением большим отношусь к вам, как светила русская литература. Но вы знаете, все наши беды, все наши неустройства от отсутствия частной собственности на землю. Ибо ничто чужое не может так досматриваться, храниться и использоваться, как частная собственность. Бог дал нам основные инстинкты. Как-то чувство голода, чувство страха, чувство любви и наряду с этими инстинктами чувство обладания частной собственности. Отсутствие частной собственности – это нищета, а нищета, по моему мнению, худшая из рабств. Эти слова Столыпина я бы просто повесил в кабинете каждого чиновника. Что он сделал? Он землю раздал в крупные, укрупнил в частные крупные хозяйства, частные собственности, пытался разобрать эти все общинные недоходные предприятия, частная собственность на средства производства, и страна просто выстрелила экономически, выстрелила, потому что частная собственность – это источник конкурентной борьбы, а конкурентная борьба – это источник процветания экономики. Так вот, отсутствие частной собственности, оно, к сожалению, я этот вопрос, как-то мы в Государственной Думе организовывали выставку, у нас есть три переносные выставки, это я даже вам принес, вот там в подарок лежит, «Поставщики двора императорского величества», рассказывая о них, «Меценаты России», и выставки рассказывают о людях, которые, ну, вот о том, что я сейчас рассказываю. И вот я задал вопрос там тогда еще председателю Государственной Думы Нарышкину. Почему у нас в России до сих пор нет закона о защите прав частной собственности? У нас нет в России на сегодняшний день закона о защите прав частной собственности. У нас в Конституции, там 35-я, по-моему, глава, она обеспечивает право частной собственности. Точка. Даже в Китае есть закон о защите прав частной собственности. Меня это немножко настораживает, но я думаю, этот пункт будет решен скоро. Так вот, отсутствие частной собственности на средства производства – это и есть основной принцип, отличающий капитализм от то, что мы называли якобы социализмом. Социализмом это не являлось. Социализм сейчас... Социализм что такое? Чем отличается капитализм? Общественная собственность на средства производства и частная собственность на средства производства. Так вот, в Швеции, я вам скажу, социализм. У них владельцы завода Volvo 100 тысяч человек. И они, каждый заинтересован в результате работы своего завода, так имеют акции его. То есть акционирование этих крупных предприятий – это и есть социализм. Общественная собственность на средства производства путем акционирования.
Частная собственность – это равно ответственность. Да, это правда.
Да. Поэтому я постарался как мог ответить на ваш вопрос, но мне кажется, что на сегодняшний день отсутствие частной собственности – это ведет к нашему обнищанию, а нищета худшая из рабства, как сказал Петр Аркадьевич Столыпин.
Ну, я согласна. Мне кажется, еще вот это, знаете, такое тоже, ну, безответственность, потому что земля ничья, значит, это еще с советских времен у нас, да, можно ее разворовать, разбазарить.
Вы сказали о социальности бизнеса. И я всегда говорю, социальный бизнес уже только потому, что он создает рабочие места и обеспечивает людей и их семьи заработной платой. И это его основное предназначение, чтобы не государству свалился он в виде безработного на биржу труда, а чтобы получал заработную плату у работодателя. Вот самая главная социальная ответственность бизнеса. Вот чем занимались купцы. Вы знаете, что купцы строили специально свои дома для хороших купцов, я имею в виду. Например, Прохорову вручили орден Святого Почетного Легиона во Франции. За что? За не... Непомерно непонятное для Запада отношение к своим рабочим, как к своей семье. Он им строил такие красивые хоромы, такие красивые квартиры, дома, театры, библиотеки. Когда спрашивали, зачем, он говорит, человек, попадая в красивое место, он приучается к тому, чтобы не сломать дорогое оборудование, которое покупаю в Англии и в Америке. Чтобы не поцарапать.
Он по-другому относится к себе. Да. Это ключ к решению очень
многих вопросов. Это ключ к решению вопроса. Поэтому еще раз я говорю, я не идеализирую их, как прямо таких вот святых, все любящих людей. Это люди, да, очень прагматичные, умные, развитые. Они понимают, что человек хорошо работал, у него должно быть хорошие условия. И у него должно быть отдушина в виде религии, в виде церкви. Я к этому почему склоняюсь? Все-таки ваше радио я часто слушаю. Мне нравится, что многие люди сейчас, особенно вот среди современников, вот я пишу книги, и с Союзом писателей общаюсь, там приглашаю сразу. Вот смеются, высмеются, говорят, ну что вы там, опять все про религию, про религию. Я говорю, вы знаете, на сегодняшний день основной сдерживающей силой и спокойствием в обществе должно являться что-то обедняющее. Вот я часто бываю на Западе, даже жил во Франции одно время там на берегу Женевского озера. Люди приходят в храм, они приходят не только для общения с Богом, но в первую очередь с Ним, но и общаются между собой, они объединяются, они знакомятся, они женятся, у них там кафе даже при храмах. И это должно быть той силой, которая не разъединяет общество, а соединяет. Что здесь плохого?
А может быть, вам усилием вашего общества сделать один такой приход, построить просто, чтобы он архитектурно был решен, как храм с кафе, с какими-то зонами отдыха, и, глядишь, это где-нибудь вот потом
у нас
понравится.
Член нашего общества, потомок Гучковых, это известная фамилия мецената, благотворителя, предпринимателя, даже глава Москвы был Гучков Александр Иванович, при нем был совершен прорыв просто в московский городоначальник, это начало 20 века, 905-912 год, по-моему. Он руководит в Швейцарии банком восточных стран, по-моему. Мы с ними разговаривали много, я не там в Монтре он проживает, а я часто в Ивьяне там. И обсуждали тему, как все-все. Немножко сейчас оторванность иммигрантов, проживающих за рубежом, от иммигрантов, проживающих здесь. А наши потомки, в силу тех 75 лет, о которых я говорил, они не обладают достаточно материальными возможностями, которые позволят это сделать. Мы проводим такую работу, мы стараемся привлечь сейчас наших инвесторов. Вот я говорю, у нас очень сильные наши члены общества, и Дмитрий Борисович Зимин, и другие. Вот. Ну, я сам говорил, что нельзя об этом говорить, но, честно скажу, мы иногда помогаем храмам, да, ну, в силу своих возможностей.
Ну, а я вам еще раз напомню, что не всегда об этом плохо говорить, иногда это еще и стимулирует других людей, а не только помогать храмам, но и делать какие-то другие важные вещи, строить
я
больницы.
Я согласна с Лешей. Вопрос, как об этом говорить, действительно, ну, с транспарантом или вот как-то, ну, объясняя, почему вы это делаете. Так что здесь, опять же, вопрос интонации. И понимаете, если мы посмотрим на ту же деятельность императорского православного палестинского общества, вот, то, что было до 1917 года, построено на Святой Земле, мы же до сих пор этим пользуемся. Мы когда приезжаем, если нам Бог даст, да, кому-то посчастливится оказаться на Святой Земле в Иерусалиме, ну, русский человек обязательно пойдет там в русскую духовную миссию. И будет там принят, и там есть сейчас и гостиница, и все на свете, и тоже это, ну, в общем, прекрасно совершенно, что есть такое место и есть такая возможность. И то, что они строили тогда, украшает этот мир до сих пор. Простите, может быть, это высоко так звучит, но может, это как, не знаю, как египетские эти гробницы, когда что-то человек строит для вечности, а не для себя.
Знаете, я
оно остается. Да, это очень дорого.
Согласен.
Мне, например,
хотел
дорого
дополнить. Есть такой факт интересный. Был такой известный купец, соликамский купец Александр Васильевич Рязанцев. Он был глубоко верующим человеком. И когда он вступил в палестинское общество, ему было уже 78 лет. Так вот, за плечами долгий нелегкий путь предпринимателя, он начинал с мелкой торговли, потом вернулся к солеварению, родовому промыслу, вот 200 лет занимались его предки этим. И вот он постоянно жертвовал крупные суммы на духовные нужды соликамцев, построил там церковь Коновскую, оставил средства на основание Иоанна Предтеченского женского монастыря, ну и многое другое. Так вот, в 1884 году из Москвы в Иерусалим был отправлен колокол им весом 319 пудов для храма Вознесения на Елеонской горе. То есть это такой дар был соликамского купца. Ну, это просто, вот знаете, это отношение людей, они все самое лучшее отдавали. И чем ведь я начал изучать историю, то и думать, что они себе хотели купить? Прощение грехов, будущую жизнь вечную или что-то. Пожертвования купцов храмам, императорскому православному обществу, богаделям и другим таким богоугодным делам, я пытался найти, что они от этого получали. И ни в одном источнике, поверьте, перелопатил столько литературы, архивов, ничего не нашел. А наш замечательный русский Нобель, о котором мало кто говорит, я замечаю, у нас член нашего общества...
Промышленник, вы его имеете в виду,
нет,
да?
Я имею в виду Сергея Христофоровича Леденцова. Это человек, который создал фонд поддержки наук. И фонд он оставил, на сегодняшний день мы ведем переписку по возврату, но очень тяжело, в Америке лежит больше 100 миллионов долларов, им положено, но он положил там в золотых рублях, оно выросло там около 170 миллионов долларов, для развития МГУ и Московского технического училища, ныне МВТУ имени Баумана. Но эти деньги нам не возвращают, я очень хорошо знаком с его потомками, к сожалению, не Дмитрия Луковцева в этом году умерла, на 94-м году жизни, умнейший, замечательный человек, и это человек, который создал просто свою премию, как Нобель, раньше Нобеля, и сказал, всем, кто развивает науку, в России будет такая премия. Это был предприниматель, купец. Мало кто знает, что известный наш режиссер Алексеев, он же Станиславский, никогда не был режиссером. Это предприниматель, купец, промышленник, кто угодно, но только
конечно,
не режиссер.
Фабрика Станиславский.
Но он просто сказал: господа, я вас научу, как продавать искусство. Ну, грубо говоря, так, недословно. И он показал, как нужно. То есть таланты предпринимательства, они пригодятся во всем. Ведь все войны начинают политики, а заканчивают их предприниматели, когда налаживается опять торговля, опять налаживаются наши отношения. И вот недавно там любой диалог на высшем уровне проходит, и говорят: господа, мы закончили диалог, а наши предприниматели подписали контракты на 150 миллиардов.
Это все очень интересно, жалко, что время подходит к концу программы нашей. Ну, надеюсь, что у нас еще будет возможность поговорить. Тема, простите за банальность, неисчерпаемая. А это история наша, очень интересная, можно про фактологию еще говорить, про конкретных людей в конкретных местах, что интересно. Потому что мы приезжаем в маленькие города, да, приезжаешь в Елец, красивый город Елец, недалеко, в общем, относительно от Москвы, приезжаешь в купеческий город. Кто-то это все строил, эти храмы, эти красивые дома, многое там было. Приезжаешь в Суздаль, Суздаль весь купеческий. И это все вот нам осталось наследство от людей, которых мы не помним и не знаем. Это не Рябушинские, действительно, это не Морозовы. А хотелось бы о них знать больше. Спасибо вам большое. Вот надеюсь, что когда-нибудь, может быть, с вами, или, может быть, вы кого-то порекомендуете из историков, которые этим занимаются. Я знаю, что занимаются этим люди. К нам придут, и мы об этом обязательно здесь, в этой студии, пообщаемся, поговорим. Спасибо. Александр Дудоренко, глава старшины общества купцов и промышленников, был в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Прощаемся.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».